Доклад будет носить историко-философский характер, в отличие от предыдущего. И за основу берется анализ произведения очень спорного, очень неоднозначного античного философа Платона о государстве. Это считается диалог, но мне даже кажется больше, что это трактат. О государстве действительно очень спорная вещь. Но я остановлюсь на тех моментах, которые меня заинтересовали. И, собственно, я буду говорить об опыте античного гуманизма, который, может быть, какие-то вещи нам откроют в самих себе вот сейчас, на данном этапе развития и гуманизма, и человека, и человечества, может быть. Дело в том, что, естественно, Платон в своем трактате о государстве он опирался на полисную систему античной Греции, на маленькие городские общины, где люди знали друг друга, и коллективы, исторически складывающиеся в греческих полисах, они носили такой одновременно замкнутый характер, но, может быть, вот эта вот среда обитания, да, как мы говорим, и среда формирования человека в полисных государствах, она может быть интересна, потому что именно Греция первая сказала и объяснила, что человек – это нерв всех вещей во Вселенной, и Греция, собственно, первая обратила внимание на то, что лучшие стены города – это сами люди. Потому что до этого, скажем, существующие цивилизации, такие как Вавилония, тот же самый Египет, во главу угла ставили жесткую иерархию, где даже цари-деспоты, находившиеся на вершине власти, они, по сути дела, были рабами. То есть это вот тотальная самоорганизация, которая исключала уже и самого человека из нее, когда самая структура жесткой иерархии, она не позволяла ни развиться ни индивидуальному, не творческому, не вот креативному началу в человеке. Мне кажется, что у Платона как раз этого нет. И сейчас я остановлюсь на нескольких моментах, которые очень чрезвычайно спорные. Может быть, я действительно еще нахожусь под определенным очарованием того, что предметы своего изучения, но тем не менее. Любопытно начинается диалог о государстве. Дело в том, что Сократ со своими учениками в городе Пирее, это знаменитый торговый порт около Афин, приходит к одному купцу и торговцу. Можно сказать, это такого олигархического вида человек, чрезвычайно богатый, они собираются на симпосионе, и человек готовится к смерти. Богатый человек, проживший всю жизнь в торговле, в своих занятиях этими делами, и он начинает такое очень странное, пространное рассуждение о понятии судьба и о принципе воздаяния. И он говорит так, что всю жизнь, грубо говоря, мы берем, да, а смерть своего рода – это и есть расплата. И в конце жизни нужно подумать о судьбе, нужно подумать о своем жребии. То есть, по сути дела, у каждого из нас есть две формы судьбы. Одна судьба, вот как говорим молодой человек Евгений, да, одна судьба нас втягивает в циклические связи, причинно-следственные, в паутине которых мы, по сути, и находимся, потому что любая причина, любое наше целеполагание внешнее, оно рождает следствие, оно рождает какой-то результат, но этот результат, он втягивает нас в очередную паутину причин и следствий до бесконечности. И такова наша внешняя судьба, где вот мы и находимся. А вторая судьба, которая, по сути дела, и говорит очень много Платон вот в этом государстве о том, что у человека есть другая судьба, о которой он не знает. И эта судьба нам дается от рождения, но современным языком можно ее назвать определенная миссия, которая предзадана нам для выполнения, то есть наше призвание, вне зависимости от наших условий проживания и так далее, то есть вне зависимости от наших причинно-следственных связей. И вот эта судьба, она представляется мне в виде определенной знаковой структуры, своего рода иероглифа, который каждый должен понять. То есть у Платона есть еще принцип припоминания. То есть я припоминаю сам себя, я себя вспоминаю. И, кстати, вот в этом воспоминании и возвращении к какому-то единому началу, вот, к своей собственной судьбе, и мне кажется, есть один из истоков религиозности, внутренней религиозности. То есть вот это понятие судьбы как начало, а не как причина следственных связей. И вот открытие ее в себе, вот этого знака судьбы, мне кажется, это одна из задач, на самом деле, человеческой жизни, нашего индивидуального самопознания, независимо от того, где мы живем, в античной Греции, в начале 21 века, там, или в 16 веке, во времена Инквизиции, она с человека не снимается. Другое дело, что она очень сложна, и она очень тяжело, ну так что ли, зашифровано в нас самих. То есть своего рода, если вспоминать античный миф о лабиринте, о том, что мы все, мы сами для себя прежде всего лабиринт, в центре которого находится Минотавр, да, и мы как-то сейм туда спускаемся, и нить разума, нить логосного просветления, она ведет нас внутрь своих собственных самоощущений, очень темных, очень тяжелых, очень глубинных. Вот. И где мы там встречаемся со своей судьбой, со своим Минотавром очень часто. Да? И поглядеть в глаза Минотавру, победить его, и выйти оттуда победителем, глубин, познав себя и свое назначение, может быть, это самое сложное. Это такой момент личной внутренней инициации. Но здесь еще и стоит другое. Вся штука в том, что мне кажется, что наедине эти процессы инициации, они не происходят. В том-то и дело, вот о чем говорил и Федор Достоевский, о чем догадывались очень многие, что для чего нам нужен другой человек, да? Почему нам необходимо общение каждодневное, постоянное, именно почему для человека нужен человек? Потому что, оказывается, ключ к глубинам нашего подсознательного и ключ к нашим внутренним вот этим месту, где мы открываем свое начало и свое призвание, он лежит не в религии, на мой взгляд, не в обращении даже к Богу, и не вот в этих индивидуальных самосовершенствованиях практике. Как ни странно, он лежит в другом человеке, которого нам нужно найти. И вот этот другой очень часто является ключом, может быть, бессознательно, может быть, мы встретились с ним на 5 минут или что-то, да, но он является вот каким-то поворотом ключа еще вот к своим собственным вот этим подводным камням, к своему собственному подполью, можно так сказать. И к открытию вот своих собственных возможностей в мире. И как раз вот в этом отношении обращения к другому, причем это может быть не один человек, да, а может на протяжении жизни энное количество людей, которые открывают эти возможности. Но эти возможности, конечно, всегда сопряжены, на мой взгляд, вот с этими вхождениями в темные углы своего сознание и встречи со своей собственной вот этой темной природой, когда ты должен ее просветлить, найти в себе вот эти силы. И на мой взгляд, вот отталкиваясь от этих утверждений Платона, Платон-то всегда считал, что истинный философ – это не тот, кто занимается мнениями, не тот, кто занимается причинно-следственными связями, а тот, кто всегда обращен к высшему началу. Для самого Платона это высшее начало, оно такое очень сложное представление о благе, которому восходит все сущее во Вселенной, и это благо является источником Вселенной, то есть всей жизни ее. И самый главный принцип, он очень прост – отдавать больше, чем брать. И, по сути дела, вся наша жизнь человеческая, она строится вот на этих принципах даяния, воздаяния, тебе дают, ты должен отдать другому, то есть, и так далее. То есть своего рода такие взаимообмены. А то, что касается, вот это одна одна, что ли, линия, которая меня очень заинтересовала в трактате о государстве. И вторая, конечно, линия, очень спорная, это, собственно, само управление государства, образ стража. Не столько философы, которые управляют государством, сколько образ стражей, которые являются своего рода внутренней интеллектуальной цензурой общества. Причем мы представляем почему-то, вот очень часто в исследовательской литературе встречается такое, что страж — это воин, защищающий полис. Но мне кажется, вот при прочтении трактата Платона, что страж — это не просто воин, это человек, который действует по определенному кодексу чести. И кодекс чести стража у Платона, он заключается, вот я так сформулировала, по определенным критериям, да? По природе своей страж должен стремиться к мудрости, познанию и пониманию бытия. Он обязан быть кротким к своим людям и грозным для неприятеля. Страж в деле охраны должен остро воспринимать, проворно преследовать, упорно сражаться. Умеренность, нестяжательство, отсутствие частной собственности, свобода от материальных притязаний – отличительные черты стража. Страж не допускает кощунства над сакральными святынями общества. Далее. Страж контролирует свою речь, не допуская словесной лжи, следствием которой становится нечестивость духа. То есть словесная ложь, она порождает нечестивость духа. Страж подражает людям мужественным, свободным и рассудительным. Так вот, страж, он, мне кажется, образ стража не соотносится ни с одной, ну, профессиональной, что ли, вот, категорией. Это более общее понятие, скорее Платон здесь размышляя. Кстати, все его диалоги нельзя принимать как законченный вариант. Это его лаборатория мысли, то же самое. И то, что он высказывает, не есть истина в последней инстанции. Он скорее дает такую затравку для размышления, в чем и прелесть его диалогов. Так вот, стражи – это отношение, это скорее такое вот духовное состояние человека, который является, ну, вот, осознанно проживая в социуме, осознанно проживая в гражданском обществе, он понимает реальность, его состояние и несет серьезную гражданскую ответственность. Вот. Очень интересно, что как Платон рассказывает о том, как формируется страж. Страж формируется, воспитание стража делится на две части. Это мусическое воспитание и гимнастическое воспитание. Гимнастическое воспитание, оно основано на формировании тела, на занятиях, по сути дела, спортом, физическими упражнениями. То есть должно быть сформировано тело, должна быть сформирована внешняя оболочка. Но здесь ничего такого нет, это, собственно, античная Греция, она на этом вся построена. То есть мужчина и женщина должны быть готовы к защите государства. А вот вторая, мне кажется, она более интересна, это мусическая часть воспитания. Страж – это воспитание его духа. И, конечно, для Греции особую роль имело ораторское искусство, владение своей речью, но не софистическое владение речью, а именно умение… Ну, для Платона, да, софисты – это понятно, что это тоже умение владеть речью, но именно вся античная философия, она очень любопытна, она построена на диалогах. Почему? Почему Сократ вводит понятие диалога? Потому что в процессе коллективного обсуждения, в процессе размышления над определенным понятием появляется зачистка смыслового поля через речь. То есть речь человеческая, она выправляется, и рождается истина не твоя индивидуальная, которую можно там вот представить в выгодном для себя свете, то же самое использовать ее, а именно коллективная истина, которая приводит уже к понятию, к общему понятию, которое рождается вот в процессе как раз общения. Это меня уже. Вот. Значит, особую роль в духовном воспитании элиты, а стража – это элита, Платон отводил гармонии слова и ритма. В данном пункте своего учения он был близок к пифагорейцам и орфикам. Он рассуждал так: только дар слова с образованностью будет всю жизнь спасительным для добродетели человека, у которого она имеется. Ладная речь, благозвучие, благообразие и ладный ритм – это следствие простодушия, но не того недомыслия, которое мы, выражаясь мягко, называем простодушием, а подлинно безупречного нравственного духовного склада. Уродство, неритмичность, дисгармония, близкие родственники злоречия и злонравия, а их противоположности, наоборот, близкое подражание рассудительности и нравственности. Речь, звучащая в обществе, несет важную воспитательную и охранительную функцию для государства. Ее носители она делает благообразными, восходящими к богам, то есть к благу, и правильно воспитанными. Живая речь – это лучший камертон социального благополучия, общества и его стабильности. Качественное состояние языка выражает по теории Платона внутреннюю меру зла, накопленного в политических структурах государства и внутреннего мира человека. Но нам не надо говорить о природе слова, мы ее видим все на каждом шагу в начале 21 века. Это девальвация смысла через интернет, это демагогия государственных политиков, которые на самом деле не владеют вот этим логосным началом слова, и фактически действительно происходит кодировка на психологическом уровне целых масс людей. Так вот, качественное состояние языка, действительно, вот мера зла, накопленного в структуру государства, она связана именно с этим. Превышение допустимой нормы лжи, которая идет через словесную материю, вот в данном случае у нас через информационные потоки, влечет за собой падение и духовную деградацию общества, чреватую разрушением государственного устройства. И что получается? Платон фактически говорит, и мне кажется, этим он очень сходен с Иваном Ефремовым в части «Быка», то, что государство, история любой цивилизации, любого, ну вот так скажем, разрушающегося народа, то есть почему идет вот эта стрела Аримана, да, почему сворачиваются целые цивилизации, существующие 5 тысячелетий, 3 тысячелетия, или, ну вот, или там 79 лет, как советское государство. Накопление лжи в государственных структурах. То есть накапливаясь вот эта социальная ложь в отношениях между людьми, в бесконечной вот этой девальвации слова, смысла, фактически приводит к тому, приводит государство к саморазрушению, вот к сворачиванию как свиток. То есть своего рода существуют некие законы космоса, по которым вот циклизм, то есть если не происходит зачистка, если нет людей-стражей, которые выполняют вот эту очень сложную на самом деле охранительную функцию для государства и расчищают завалы лжи, да, собой, своей жизнью, своей живой жизнью, своим, если хотите, страданием, если мы берем деятелей культуры и так далее, но своей жизнью, своим качеством жизни, своей, я не буду говорить креативными способностями, но те же, то, что оставляет человек, который соотносит свои действия с высшим благом, и тут почему, обращаясь, например, к произведениям Пушкина и классиков, мы действительно очищаемся от лжи. Почему вот это искусство, я не говорю, что там лжеискусство, да, но, скажем, искусство, которое несет в себе функцию катарсиса, оно нас очищает, и оно же нас страхует и от собственного саморазрушения внутреннего, и одновременно оно страхует и само общество. То есть почему нельзя убивать, да? И государство не может и не должно действовать вот карательно в отношении людей сильных, смелых, чистых. И у Платона есть очень любопытное выражение. Он говорит, настоящие лучшие стражи получаются только из людей с яростным духом. И вот молодых людей он говорил, что их нужно отслеживать человека с детства. И вот тот, который не похож на один на другого, да, тот, который резко индивидуален, тот, который вот со своим каким-то мнением, может быть, самомнением, слишком высокими запросами, там, максимализма и так далее, говорит, его нельзя усреднять, его наоборот надо брать и воспитывать. И вот этот индивидуальный аспект воспитания человека с яростным, ярким духом, он говорит, что только этот человек может стать истинным стражем, он может стать лидером, и если ему дать правильное воспитание на основах и на обращение к высшему благу, тогда он становится вот этой элитой общества, что называется, становится вот этим золотым, что ли, запасом в структурах государства. И он несет в себе функцию, очень серьезную очистительную функцию, ну, от социальной, можно сказать, от социальной лжи. Вот. Потому что и Платон здесь приводит пример, он очень много критикует Гомера. И самый главный, вот критика его сводится к тому, что нельзя богов, вот эти высшие начала, сводить до уровня простых людей. То есть вы помните, именно Гомер первый, который написал создал Троянскую войну, Илиаду и Одиссею, там он свел богов до уровня людей. Боги также завистливы, боги противодействуют друг другу, боги ненавидят, боги любят и так далее. Они такие же, как мы. То есть, когда мы высокое сводим до уровня, ну, так скажем, человеческого и профанного, это был такой вот момент, то мы теряем не только сакральность, но мы и теряем, как ни странно, высшие какие-то авторитеты, которым необходимо служить. Вот. Но а в области формирования стража он выделяет следующий принцип. Это, конечно же, принцип красоты. И у Платона, и вот это последнее, на чем я остановлюсь, вот для меня это еще, ну, какая-то внутренняя проблема. Да, он сводит принцип справедливости и принцип красоты. Он считает, что, Платон вообще считал, что на основе двух этих понятий и строится космос. То есть понятие красоты не сводимо только к эстетическому восприятию образа там, красивого, совершенного и так далее. Понятие красоты носит онтологический характер. Оно и есть красота, высший закон существования космоса в гармонии диалектических противоположностей. Но это еще Гераклит, Лука и Лира, да, жизни и смерти, добра и зла и так далее. То есть мы не можем разрешить проблему зла через его уничтожение. Нет. Потому что мир диалектичен. Мы можем уравновесить. То есть полностью закон энтропии он непобедим, но вот в этом равновесии рождается категория совершенства, потому что мы живем в дуальном мире, рождается категория совершенства, которая бессмертна, вот, даже на уровне проживания личной жизни. И еще один момент, то есть красота по Платону – это проявленное благо в мире, истинное высшее благо не может проявиться в мире никак, кроме как в форме красоты. И поэтому прекрасное неразрывно связано с высшей целесообразностью справедливости. Справедливость как благо не требует, ну, то есть справедливость как благо, оно является составной органической чертой человека, его общества, и сводится опять же к тому первопринципу существования космоса отдавать больше, чем брать, то есть мера самоотдачи. И здесь, естественно, мера самоотдачи зависит от каждого отдельного человека, от меры его развития сознания. Тот, кто на более высокой ступени находится, страж, элита, философ, он способен отдавать больше в системе Платона. Тот, кто находится вот ниже, на нижней ступени развития, тут, конечно, в меру, да, отдает меньше. Вот. И так, вот это. И на самом деле, мне кажется, что вся история современных государств, и либерализма, и капитализма, и монархии, и почему такие неустойчивые формы? Потому что в основу берется не справедливость и красота, а справедливость и право, то есть право внешнего закона. права вот этого суждения, права трактовки. Я понимаю, что он является регулятором отношений, но именно этот регулятор, мне кажется, он вызывает периодические исторические кризисы в те или иные эпохи, когда он перестает, по сути дела, работать. Принцип красоты, он связан с ритмом. А принцип права, государственного права, он связан с волей человека, естественно, с целенаправленностью вот, своих действий. А вот принцип красоты, он связан с внутренним ритмом, с органикой внутренней жизни. И поэтому, мне кажется, недаром вот раньше обучали обязательно ощущению ритма, но особенно вот в женском воспитании это традиционно присутствует во всех культурах, то, что женщина не должна была получать интеллектуального образования, то есть не мера знания вот, книг, чтения и так далее, а именно умение петь, умение танцевать, умение правильно двигаться и искусство жеста. Вот это, пожалуй, три основные составляющие. Это значит вхождение в ритм. Вхождение в ритм космоса, в ритм Вселенной. Но здесь, конечно, более женская составляющая развития, да, потому что это требует целостности, органической целостности. Вот. Но мне кажется, что вот умение построения красота, вот принцип красоты диалектический, да, он построен на внутреннем ритме, то есть на ощущении этого внутреннего ритма, который не нарушает гармонии Вселенной, а который, наоборот, усиливает его. К сожалению, в ситуации существования современной цивилизации этот момент, на мой взгляд, не соблюдается. И, кстати, на мой взгляд, это одна из основ гуманитарного кризиса, причина гуманитарного кризиса, который мы, собственно, сейчас и переживаем. Вы извините меня за сумбурное достаточно выступление, но вот если есть вопросы, какие-то мысли, я на этом остановлюсь, с вашего позволения. Вот.
Ирина, я не совсем, может быть, полно, может, где-то прослушал, понял роль стража. То есть это с точки зрения общества, то все-таки вот эта вот роль, она несет какую-то свою идею или все-таки она занимается корректировкой общества? То есть как бы...
Вы знаете, вот в этом-то и сложность. Страж несет и свою идею, да, но страж... На мой взгляд, и там у Платона эта линия прослеживается. Он совмещает в себе традицию общества, и он совмещает в себе же новаторство. Новаторство идет через развитие его личности, его индивидуальности. А традиция это как раз вот те условия, на которых он вырос. То есть, скажем, античный полис, имеющий свой историко-культурный срез и опыт, в нем вырастает человек. Он несет в себе опыт своего сообщества, но в то же время он развивает свои вот эти индивидуальные способности, не нарушает. То есть здесь вот опять же мы входим в диалектическое равновесие, которое дает красота. И, кстати, в этом отношении, на мой взгляд, вот современная глобализация, когда давайте уравняем все культуры и унифицируем все традиционные культуры, вот этот, на этот путь ни в коем случае нельзя становиться. То есть вы понимаете, что как у Японии, как и у Индии, соединение традиции и новаторства. Мне кажется, здесь они, в этом отношении они ближе вот к этому понятию стража, о котором вы говорите. То есть традиция и новаторство. Новаторство, личные, индивидуальные, креативные способности и понимание их согласования и уважение к тому, что было до тебя. И вот как это донести? А это уже человек должен сам подумать, потому что путей много. И именно вот если в человеке работает этот ритм красоты, он обязательно найдет, как себя применить, и вот в любом традиционном обществе тоже. Не разрушая, не ломая. Но здесь, собственно, можно привести вот историческую элиту, ту же самую Рабиндранат Тагор, вот личность Рабиндраната Тагора, да, из древнего рода брахманов, получивший великолепное английское образование, плюс еще свои индивидуальные способности, и это совмещается. В том же его знаменитом принципе садхана, творчества жизни. И он открывает миру традицию Индии, и в то же время и он открывает Индии. Вот этот мир западного образования, вот это совмещение традиционного, родного и вселенского. Но если мы берем Вячеслава Иванова нашего.
Если проводить параллели с Индией, да, мне кажется, насколько я понимаю, в этом, может быть, упрощенно, в этом диалоге Платона аналогом касты брахманов, ну, варны брахманов являются как раз философы, да. А стражи были кшатри. Да. Вот. А что касается основного населения у Платона, не помню, как оно, демиурги, по-моему, да? Или нет?
Что-то называется? Демиурги?
Ну, изготовители.
Да.
Мастера.
Да, ремесла.
Да, ремесленники, землепашцы, да. Это вайшни, конечно, индийские. Вот, просто, так, что-то я еще хотел сказать. А, ну стражи, насколько я понимаю, все-таки они не только люди такого качества, но они еще выполняют при этом социальную функцию, то есть находят на службе. То есть армия, полиция, так современным языком.
Совершенно верно. Ну, так своего рода просвещенные чиновники, можно, ну, как-то вот с этим соотнести тоже. Но здесь, да, вот в отличие, очень хороший момент, потому что в отличие от индийских каст, у Платона как раз говорится следующее. Он немножечко по-другому, я прошу прощения, что вот уже постфактум, он делит людей: золото, серебро, железо. Железо, ну это соответственно демиурги, изготовители, да, серебро, это люди с развитым более сознанием, скорее стражи, но и золото, это, конечно, линии философов. И здесь получается следующее. Вот чем мне нравится его диалог о государстве, вот в своей основе, он построен на принципе «ищу человека». То есть он говорит так: может и в семье ремесленника родиться настоящий страж и будущий философ, но его надо вовремя разглядеть и поднять, то есть дать ему и воспитание соответствующее, и развить его способности. А может наоборот, в семье философов родиться, ну скажем, вот демиург, который не может по своей вот органике подняться выше. То есть органические законы мы, ну точно так же, как мы не знаем, почему в семье философа рождается там, например, человек с низшим сознанием, он не может. То есть где-то природа действительно отдыхает в наших поколениях, да, рождается демиург. То есть он говорит, что надо очень правильно и в определенном возрасте разглядеть людей, детей те же самые. Но и сама я могу сказать, как вот педагог в общеобразовательной школе, я понимаю, что многие предметы, половина детей не нужны, потому что они, например, лучше бы работали руками, чем сидели бы и изучали английский. То есть там в силу очень многих причин, вот в образовательных школах как раз это можно легко разглядеть на классах, где там 1-2 человека золота, но общая масса, так скажем, такие пассивные наблюдатели, слушатели и так далее. И на мой взгляд, это идет не только от неразвитых там, вот, психологических способностей, что давайте разовьем. Здесь что-то органическое, ребята. И вы знаете, вот особенно с 7 до 11 лет, ну, такие страшные вещи. Просто наблюдаешь, глядя в лица детей, кто зачат по любви, а кто не по любви. То есть и вот когда ты видишь, что ребенок зачат, даже момент зачатия не по любви, то перепрыгнуть вот какой-то уровень восприятия, ну, он не может при всем своем желании. Но это так.
Но мне кажется, все-таки это еще сказывается, понятно, Платон, там древнегреческий взгляд, согласно которому априори считается, что философ это, ну даже сравнение этих металлов. Это что-то там качественно, существенно выше, чем мастер своего дела, но действительно мастер золотые руки. Там, если взять какие-нибудь современные примеры, но мне просто рассказывали старые бывшие рабочие ЗИЛа, как у них там был человек, который там в одиночку изготовлял, уже не помню что, какую-то деталь автомобиля, а в одиночку, хотя обычно это делает там несколько человек, и изготовлял гораздо быстрее, при этом качественно. То есть, ну, такие вот вещи. Или тот же демиург, который там замечательно чеканит этим человеком владеет. То есть чем это, в принципе, хуже, чем философ или страж?
Но вот в античной традиции вы знаете, что работа с металлом, работа с вещью, она гораздо меньше, чем занятие философией. Это не нужно, совершенно верно. Да, на современном этапе это уже не актуально, это такие внутренние механизмы существования самой цивилизации.
Еще можно такой вопрос? Да. Достаточно все-таки было как-то раскрыто какие-то такие нравственно-этические требования к стражу, там и честность, и все остальное. Хотя тоже там был такой момент, что если с точки зрения там отслеживания его в ребенке, то там может быть какой-то, может, радикализм у него или какое-то вот такое себелюбие, что ли.
Естественно.
Но все-таки какие-то требования были заданы. А вот требования нравственно-этические к философам вообще присутствовали или нет? Или просто вот это вот чувство красоты?
Нет. Это мера самоотдачи. Он отказывается от всего. Он отказывается от чего-то, чтобы его не привязывало. И вот это очень, кстати, хороший вопрос. То есть получается таким образом. Философ, отказываясь от частной собственности, он отдает себя людям. Вот. То есть мера самоотдачи космоса. Через него действует вот этот высший закон блага, самоотдачи. И поэтому, когда вот очень интересно у Платона рассуждение о тирании, о том, что тиран, который подминает под себя всю общественную структуру, он первый раб этой структуры, и что тираническая душа, она несчастна в своей основе, потому что она отягощена своим рабством, внутренним рабством прежде всего. То есть замыкая на себе вот всю социальную структуру, тиран же становится и деспот в тех же самых, и тот же самый фараон и так далее. Он не свободен как личность. И вроде бы, владея всем, он ничем не владеет. И тот же самый последний раб, Демиург, делающий свою вещь, привязанную вот конкретной реальности вечной, он более свободен. Он более, что ли, креативен в своей внутренней жизни и в своем развитии. Но здесь можно привести вот образ Чуя Чагаса, часть быка. Да, умный человек, очень интеллектуальный, все понимающий. Я думаю, что даже в своих каких-то, и знающий в том числе и о себе, но он находится вот в этой структуре, в жесткой структуре подчинения. Он тиран, он боится за свою жизнь, и он самое уязвимое звено в этой же системе. То есть тираническая душа несчастна. Так вот определяет Платон. А именно и находясь на самой высоте власти, человек должен отдать все. Только тогда он может остаться свободным. В противном случае он становится рабом этой же системы, ее носителем.
Главное, чтобы другие элементы системы при этом тоже не подкачали.
Да, но и это тоже. Да, совершенно правильно. Там все очень сложно.
Но свобода – это не позитив сам по себе, это нейтральное понятие. Можно быть свободной сволочью.
Совершенно верно.
В джунглях человек живет, или гениальные ученые эти одиночки, образ такой в литературе, достаточно исследованный, совершенно аморальный. То есть можно быть умным, свободным, ни от кого не зависеть, и быть откровенной сволочью. То есть как бы ориентироваться только на свободу смысла нет, если она вне этики.
Совершенно правильно. То есть есть свобода воли, да? Есть нравственная свобода, допустим, а есть свобода нравов.
Так может тогда все-таки ориентироваться на общество? Потому что пока общество не свободно, не справедливо, не равно, а у Платона это так не получается, как я понимаю.
Вы знаете, мне это кажется, что у него получается.
Но аристократия – это справедливость с аристократией и со свободой не...
Дело в том, что для него вот эта вот свобода, да, я еще раз повторю, это свобода служения и сознательной самоотдачи людям. К служению
людям. Опять получается разделение. Кто-то кому-то служит, а кто-то их ниже стоит, или, по крайней мере, какая-то масса и какие-то служители.
Нет, вы знаете, штука такая, что вот чем сложен Платон, он описывает, он же понимает прекрасно, что аристократ может быть и вот как раз безнравственным человеком, он не может, и он может не нести в себе вот это вот нравственное начало стража.
Так может тогда это вообще тупиковое разделение людей на стражу и не стражу? Ну, отдельная тема, я понимаю, да.
Вы знаете, вот почему этот проект утопичен для применения, был уже тогда изначально утопичен в применении во внешней жизни, потому что это невозможно. Мне так кажется, вот он как раз интересен тем, что от него можно оттолкнуться как вот по отношению к внутреннему состоянию, mm-hmm. формированию человека, воспитанию и так далее. А это уже проверено было в Древней Греции, когда он предложил тирану Дионисию, а давайте применим этот трактат в практике. Да. И он оказался сам же и разочарован Платон. Это одно из самых последних его больших разочарований в жизни. То, что проект неприменим, потому что там столкновение индивидуальности, личных позиций и много чего еще. Но в плане вот такого, ну что ли, индивидуального и в плане изучения как раз, что ли, человеческой природы, он интересен. И он поднимает много вопросов как раз и свободы воли, и воли к свободе и так далее. И жизнь, жребий, выбор, судьбы.
Нет, вспомнилась такая идея у Ортеги Гассета, читала о том, что он говорит о том, что, скажем, мы делим общество на элиту и массы, грубо говоря, но в то же время масса выделяет элиту, да, но при этом элита себя элитой не считает.
Угу. Вот. Ну вот это примерно тот же самый вариант.
Да, да. То есть масса каким-то образом, по каким-то принципам сама из себя выделяет людей, которых она считает элитой. Но в то же время вот эта элита, этот круг, который выделен, он себя чем-то особенным не считает. То есть они себя считают такими же обычными людьми. Угу. Получается тоже как бы какой-то замкнутый круг. Что да, и Платон говорит о том, что в семье ремесленника может родиться философ, и в семье философа может родиться ремесленник. И, то есть, как бы у Платона и у всех философов это деление, грубо говоря, общества на какие-то круги, это очень условно, потому что общество само из себя выделяет по каким-то принципам людей. При этом люди себя не всегда идентифицируют с тем кругом, к которому их отнесли другие люди.
Я поняла, да. Но мне кажется, что, да, я еще раз повторю, что вот в реальности-то этот проект очень мало применим, да. Но дело в том, что он вот затрагивает как раз вот эти внутренние органические законы существования человека. То, что он, общество не запрограммировано. И эта незапрограммированность, она как раз дает возможность для развития. То есть почему вот эта вроде бы красивая идея справедливого государства, она не может реализоваться, потому что она сталкивается с органикой человека, с непредсказуемостью. И, как вот говорил Константин, и философ может оказаться гадом, да, и в семье ремесленника и раба может оказаться философ. Ну, то вспомнить того же Сократа, шахтер, который возил, вообще-то добывал руду, просто его оттуда вытащили, и, ну, и... То есть можно быть и философом-шахтером.
Еще вот второй аспект по поводу воспитания стражи. Да? Вот вы говорите, что нужно его вовремя выделить и вовремя обучить. Но мне кажется, что его стоит обучать и стоит выделять каким-то образом только тогда, когда он сам поймет, что ему это надо. То есть как-то насильно навязывать человеку то, что ему неинтересно, это тоже... Ну, противоречит как бы внутренне. То есть это должно быть осознанное воспитание и осознанное внушение.
Вы знаете,
не то, что да, внушение.
Но, конечно, то, вот, о чем мы говорили, все равно ребенок рождается в определенной традиции. Он выходит из семьи. Даже то, что он говорит на русском языке, Он ведь должен знать ту культуру, которой он принадлежит. Это, конечно, первый ввод – это семья. Но, учитывая то, что античный полис – это была городская община, да, то так или иначе дети, даже еще до уровня сознания, вот понять, это ему надо или не надо, все равно там, понять, откуда ты сам, на почве какой культуры. А потом ты поймешь, что надо, куда тебе надо, ты там отправляешься в Вавилон, в Египет, да получать знания и так далее. То есть вот эта свобода определенная, да, я соглашусь, она должна существовать в самосознании.
Нет, ну как, но мы же не спрашиваем у маленьких детей, которые идут в школу, нужно им или не нужно, допустим, изучать Пушкина.
Угу.
По-хорошему, в идеале, нужно, чтобы учитель, педагог мог просто заинтересовать, чтобы у ребят были горящие глаза.
Нет, ребята, я думаю, что все раньше, в пять лет, ну, прочтите перед сном, ну, сказки Пушкина,
ну, да,
своему ребенку. Это идеальный вариант, а потом уже учитель.
Я когда своего маленького баюкаю, я ему лукомрю, думаю.
Ну, да, это же счастье.
Да, вот. Да. А я же нарушаю его свободу. Он меня об этом не просил, чтобы я его программировал этим Пушкиным.
А это... Пожалуйста, а вы его отец. Это ваша органика, а вы вообще должны ему передать себе часть себя?
Я понимаю, я просто говорю, что...
Я
понимаю, я просто говорю, что как можно повернуть по-другому, да? При желании можно и так сказать, а что это программированием занимаюсь?
Не, ну, это получается, что любая какая-то структурная единица, даже семья, в ней члены не свободны.
А зачем свобода? Это хорошо разве свобода? Само по себе. Мы уже говорили,
понимаете, вы же должны знать, кого вы родились.
Вот эта кисть руки не свободна от ее продолжения. Значит, чтобы она свободна, ее надо отрезать, и пусть она свободно перепахается отдельно.
Это как у меня.
Я очень прошу прощения. Это у меня уже видит.